Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы находимся с вами сразу после праздника Песах. Праздник Песах только миновал, мы сейчас еще, собственно, внутри праздника. Эти дни называются Холамоэд Песах или праздники будней. Они длятся с 1 по 7 день Песах. И начиная с вечера, с конца первого праздничного дня Песах, у нас существует заповедь, которая называется на иврите «Сфирата Омер» или «Отсчет Омера». Об этой заповеди мы читаем в книге «Ваикра» или «Левит» в 23 главе, 15 стих, говорит: «Отсчитайте себе от первого дня после праздников, от того дня, в который приносите сноп, потрясание, 7 полных недель». Первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней. О чем здесь идет речь? В первый день, по окончании праздника Песах, вечером срезали первый сноп пшеницы. Торжественно во времена храма это происходило. Это был большой праздник, праздник первинок, праздник первого снопа. И это, если мы помним, еще и день воскресения Иешуа, и мы об этом поговорим, о том, как это связано. В течение 49 дней каждый день приносили сноп в храм. В 50-й день, по окончании 7 недель, приносили хлебную жертву. Это время перехода от зерна к хлебу, слово «хита» – пшеница, слово «очищать», стерилизовать, отсюда и слово грех, потому что через грех является наша нечистота, через нарушение закона она познается, и она нуждается в очищении, в стерилизации, отсюда слово хет, и отсюда же слово хиту, и отсюда слово хита, пшеница, и стерилизация, очищение. Слово хлеб. Хлеб уже имеется, под хлебом подразумевается зерно, уже готовое к употреблению, к еде для человека, привычно готовая пища, печеная пища, жареная, вареная, обработанная, пища человека – это зерно, это, простите, пища человека – это хлеб, и мы, собственно, становимся сами в эти дни, превращаем себя в хлеб, в что-то, с чем можно уже кормить других. Исторически это время перехода, время хождения. Народ Израиля вышел из Египта и 49 дней шел к горе Синай. 49 дней – это путь из Египта к Синаю, путь к месту дарования Торы. И хотя рассказы Торы, они рассказы, они имеют под собой историческую основу, для чего они нам рассказаны? Для того, чтобы мы видели в них основание для своей внутренней работы. Тора не просто нам рассказывает, что кто-то когда-то вышел из Египта, пошел, 49 дней шел, и на 49-й день пришел к горе Синай, к месту получения Торы. Тора хочет, чтобы мы вышли из Египта, чтобы мы прошли 49 дней, и подошли к горе Синай, к месту полного откровения, к месту, где дается Тора. В нашем мире Тора раскрывается как исторические рассказы. В грядущем Тора раскрывается в Мессии. Тора раскрылась, Тора вочеловечилась в Мессии Иешуа. И мы можем вочеловечивать ее уже для себя. Но Тора – это не просто рассказы, это духовное руководство. Вот мы находимся с вами на таком внутреннем этапе, когда мы проходим 49 дней, которые в еврейской традиции связываются с 49 вратами святости. Мы проходим через 49 ворот к месту получения Торы, к полному раскрытию истины, к полному раскрытию света. Тора изначально сравнивалось со светом, с раскрытием света, Эти 40 дней называются 49 разными свечениями, 49 аспектами света. Мы еще поговорим о том, почему так. И Машиах, не только вочеловеченный Тора, он и называет себя свет миру. Каждый день мы получаем новый аспект, новый оттенок света. 49 ворот, это 7 и 7, это 7 семерок. И мы очень много говорили в последних беседах, в последних наших разговорах о семерке. Есть 7 нот, 7 цветов. У тела есть 7 ворот. Это 2 уха, 2 глаза, 2 ноздри и рот. Есть 7 дней недели. Если человек умирает, есть 7 дней траура. Есть 7 дней Песаха, есть 7 дней праздника Кущей, праздника Суккот. Евангелие от Иоанна тоже очень много говорит о семерке. Есть в Евангелии от Иоанна, это Евангелие семи чудес, семь чудес, которые Иешуа сотворил. Например, превращение хлеба в вино, начало святости, это нисхождение Святого Духа, затем исцеление царедворца, когда под царедворцем, под царским священником, царским офицером, с кем-то связанным с царем подразумевается. Тоже можно понимать народ Израиля, который сын царя, исцеление, начало. То есть эти семь чудес тоже связаны с какими-то ступенями познания мира. Есть семь проявлений Машеха, когда Машех говорит: «Я свет, я вода, я путь истинной жизнь, я хлеб, сошедший с небес, логос», и тому подобное. То есть вот Иван Гатуан тоже много говорит о семерке. Эта семерка, она имеет потенциал перейти в восьмерку. Да? Традиция говорит о том, что в грядущем в музыке будет 8 нот. Когда Моше основывает скинию, строит скинию, то книга говорит, и будет, и было в восьмой день. Восьмой день символический. Моше построил скинию. Скиния, тот, кто входит в святая святых, священник, он входит в восьмой день. Туда вошли и апостолы при преображении Иешуа. Они тоже увидели этот восьмой день. И из этого восьмого дня в нашу семерку трудно возвращаться, потому что не хочется вернуться в материальный мир тому, кто попробовал благо мира духовного. И поэтому Петр сказал, давайте построим 33 кущи. И поэтому священника, перед тем, как он входит, заклинают вернуться на землю. Заклинают Машбиим, слово заклинают Машбиим, связано со словом семь. Он говорил уже об этом, его седьмуют, заземляют на семь, чтобы он вернулся в седьмой мир. Эти семь нот, семь цветов, семь уровней, семь небес, все это получает питание. Семь сферот, эманаций в Кабале, семь божественных эманаций, все это получает питание из восьмой сферы, которая называется Бина, часть божественного разума. Сфера, которая называется божественная эманация, которая называется мама. Мы в этом мире рождаемся от мамы. Когда мы рождаемся, мы не можем кушать сразу то, что папа нам дает. У нас не получается. Папа не досягаем в этом смысле. Каждый из нас питается материнской грудью, питается тем, что дает мама. И мама тоже связана со сферой Бина, с эманацией Бина, потому что когда Всевышний взял ребро Адама, говорится, что он взял ребро или взял сторону, как ни толкуй, он, сказано, воявен и построил. Слово «бина» – это устроение, это способность устроять. Всевышний устроил, сделал женщину. Женщина – это устройство, она устроена. Вот если человек просто слеплен, в женщину вложено изначально, в сознание в женщины вложено больше мудрости, чем в мужчину. Она более сложная, более тонкая, более нежная конструкция. И вот женщина вскармливает нас, это вскармливание, связь с пищей, мы получаем пищу через мать, и это продолжается всю нашу жизнь. Пока человек здоров, все, что связано в этом мире, здоровье его, молитвы за его благосостояние, все молитвы молятся по матчеству, нет отчества для живого человека в этом смысле. Если мы хотим молиться за Шимона, за Рувена, за Юсефа, за Хаима, мы спрашиваем, а как зовут его маму? И мы говорим, пусть Бог благословит Шимона, сына Марьям, или Шимона, сына Ривки, или Рувена, сына Леи, по матери, во всем, что касается этого мира. Когда уже человека вызывает к Торе, или когда он исполняет какую-то заповедь, тогда его называют по отцу, потому что Отец уже относится к будущему миру. Возможность получить от Отца связана с будущим миром. Пока мы в этом мире, мы связаны с Матерью. Семь сферот нижних питаются от Матери верхней. Семь дней существует за счет восьмого дня. Машех воскрес в первый день недели, который был восьмой день предыдущей недели. Начало нового Машеха – это обновление. Он связан с восьмеркой. Но пока в большинстве случаев для нас восьмерка – это бесконечность. Это вот такой лежачий знак. Я забыл, как он называется по-русски. И мы получаем пока питание из этой сферы, с верхнего мира. И 49 ворот – это 7 сферот, 7 эманаций, каждый из которых тоже подразделяется на 7. Мы в это влезать сегодня не будем. Мы поговорим в общем о том, что мы находимся в тот период года, когда происходит хождение, прохождение, подъем в святости. Мы поднимаемся через 49 ворот святости. В 50-е ворота мы не можем войти. 50-е ворота – это полная святость. И это связано уже с тем, что человек при жизни достигнуть никак не может. Когда Моше переходил через море, народ Израиля переходил через море, во время выхода из Египта, Тора говорит, и тогда воспел Моше, аз яшир Моше, аз, слово аз, тогда, состоит из буквы алев, которая подразумевает Творца, подразумевает все, что влияет, и буквы зайн, которая по гематрии означает семь. То есть, когда полностью раскрылось влияние Всевышнего в этом мире, тогда Моше воспел. Мы говорили в прошлый раз о том, что Моше, он заикается. Почему? Потому что он не может противостоять обличениям фараона. Мы говорили об этом, когда мы говорили о Песах. Мы говорили, что фараон – это по буквам П, Ра, злые уста. И он постоянно говорит то, что он говорит в исходе 10-10, шмот 10-10. Видите, что зло все время перед вашими глазами. Обвиняет человека, обличает человека, говорит, ты ни на что не способен, ты никуда не можешь пойти. Здесь, в песне «На море», происходит победа человека над природой. Бог раскрывается так, что Он дает вам победить природу, дает нам пройти через море, рассекает для нас море, и там, во время рассечения моря, открылись 50-е ворота, и полностью раскрылась полнота Божества телесного в этом мире, явился Машиах. Почему мы говорим, что явился Машиах? Это какая-то, может быть, христианская выдумка. Это еврейский мидраш, который говорит о том, есть мидраш, который рассказывает, что когда детей бросали в Нил, бросали в реку, они выходили из реки, вода выбрасывала их на сушу, и там был некто юноша обликом, кто приходил и кормил этих детей, он давал им с пальца своего сосать молоко. И когда дети проходили через море, они увидели того же юношу, они узнали его и сказали, вот он, я его прославлю, и узнали таким образом Машиах. Сам еврейский мидраш говорит о том, что Машиах раскрылся во время перехода через море. Слово «ям», «море» на иврите означает 50, раскрытие 50-х ворот, пятидесятница, излияние духа, преодоление духовным природного, победа духовного над материальным в этом мире. И это дар Всевышнего, который раскрывается для нас на переходе через море, который раскрывался для нас, когда мы принимали Иешуа, и мы говорили в Песах, что в пасхальную ночь, в Песах, нас поднимают до уровня святости, нам показывают нас такими, какими мы должны быть в Царстве. Но божественный подарок – это откровение. Бог не делает нас сразу святыми, не превращает нас сразу в святых, потому что Он хочет, чтобы мы сами, используя Его Дух, чтобы Дух работал в нас, а мы работали с Духом, и чтобы мы возрастали в этой святости. И здесь нужно сделать небольшое и важное отступление, которое неотъемлемая часть нашей беседы, и попробовать понять, что такое святость. Можем сказать, мы знаем, что такое злодейство. Злодейство – это когда человек намеренно или ненамеренно совершает зло. Есть два уровня злодейства. Есть то, что называется раша ветовло. Раша – злодей, и ему хорошо. Злодей, которому хорошо, который где вор, я жадина, и мне хорошо быть жадным. Разве это быть плохо жадным? Если бы я не был жадным, я бы столько не накопил. Если бы я не был злым, если бы я не толкался локтями, я бы не сделал такую карьеру. Если бы я… Ну, и так далее. А другой уровень – это рашавы ралю. Это злодей, которому плохо от того, что он злодей. Это уже духовный уровень. Человек, мы говорили тоже про это, человек понимает, что он делает неправильно, ему плохо, но он ничего не может с этим поделать. И он каждый раз воюет сам с собой. Следующий уровень – это человек, который, что называется, ешар, прямой. Ешар лев, прямой человек. Он не нарушает никаких законов. Он старается жить по закону, он старается делать, старается исполнять волю Всевышнего, старается, крутится и так далее. Но на что это похоже, когда мы попросим ребенка, там, принеси нам попить? Есть ребенок, который встанет и скажет, уф, опять папа просит принести попить и принесет воды. Есть вот этот уф, есть вот это недовольство. У Ишар, у человека, который Ишар, этого нет, он, в общем-то, хочет принести воды, но лучше бы папа не просил. Если папа попросит, я принесу. А не попросит и не принесу. У него нет заботы, он не наблюдает за рукой господина, не смотрит, чего господин хочет, не пытается предугадать. Скажет, принесет, не скажет, не принесет. Бог дал заповеди, я сделал, я по букве все выполняю, и не трогайте меня. Следующий уровень, который мы говорим, это праведность. Праведный – это тоже человек, который может оступаться, может что-то делать, но как и Ешар, что делает Ешар, прямой человек, искренний человек, если он оступается, приносит жертву. Праведный человек тоже, если он оступается, приносит жертву, но праведный человек – это человек, который радуется, что у него есть возможность послужить Всевышнему. Праведный, поэтому это шаг к святости. А что такое святость? Святость – это там, где прибавляется свет. Святость – это состояние человека, когда он хочет, чтобы свет в нем прибавлялся, чтобы свет с ним возрастал. Неважно, где этот человек находится, при этом на духовной лестнице, важно, что он растет, что он поднимается вверх. Там, где нарастает святость, там, где нарастает свет, там и появляется святость. И совсем раздельное понятие с этим – это скверна и нечистота. Скверна, или на иврите тума, это место, откуда изгнан свет. Это может быть по природным причинам. Например, женщина, которая беременна и вынашивала ребенка, и в ней нарастал этот свет святости, ребенок становился все больше и больше в утробе женщины, в животе женщины, и вот она родила, и эта работа закончилась, и свет ушел, женщина в этот момент, она иногда страдает кровотечением, иногда болезненно, она нуждается в очень большой заботе, но ритуально она нечиста. Это не грех быть нечистым, просто в нечистом состоянии нельзя войти в храм. Грех входить в храм в нечистом состоянии, в состоянии скверны. Наверное, правильно говорить именно слово скверна, потому что слово тума, она не отрицает ничего. Тума – это не отсутствие чистоты, это наличие нечистоты, наличие чего-то, наличие какой-то скверны. Вот эта скверна, она приходит туда, где исчезает святость. Поэтому говорят, когда мы оставляем, отложили святую книгу, наши руки стали нечистыми, потому что они были на святом служении, мы остановились, и стало все нечистым. Это осквернение. В отличие от этого, ритуальная чистота – это состояние, когда мы можем войти в храм. Беременная женщина ритуально чистая, если она окунулась в микву, она прошла очищение, и она чиста, предмет может быть чистым, нож может быть чистым, которым приносят жертвоприношение, жертвенник чистый. Это не связано никак с моральным обликом. Но как образ для осквернения души, Писание говорит о том, что нечистота образно осквернять нашу душу, может наша нечистая речь, наши нечистые замыслы и так далее. Но если мы говорим с точки зрения закона, то чистота и нечистота не имеют никакого отношения к праведности или неправедности. И поэтому мы не можем становиться чище и чище, мы либо чисты, либо нет. Но даже чистый человек может быть грешным, даже грешный человек может быть чистым. Это разные вещи. Мы не будем вдаваться сегодня в чистоту или нечистоту. Мы будем говорить про святость и праведность, про то, что Бог во время пасхального седера Всевышний по милости своей нас поднял до самого высокого уровня святости, дал нам эту святость как бы в кредит, показал нам, какими мы можем быть. И дальше мы шаг за шагом пошли из Египта в сторону горы Синай, в долгое путешествие за святостью. Это невозможно делать, если ты не находишь в состоянии праведности. Праведность – это стремление к святости, это соблюдение закона, плюс стремление к святости. Почему это нуждается в плюсе? Потому что если мы все время переходим улицу на зеленый свет, если мы не воруем, если мы не убиваем, нам не дадут за это грамоту, это естественное состояние. Праведность не получает награды, потому что как дать человеку награду за то, что он не нарушал закон? Для того, чтобы удостоиться Всевышнего, нужно стремиться к святости, нужно стремиться к освящению. Всевышний на иврите, его называют Кадош Баруху. Святой, благословен он. Что значит святой? Святой значит отделенный от всего. Ничто, абсолютно ничто на Всевышнего не может повлиять. Он влияет на все. У него нет первопричины, он причина всего. Его свет, его изобилие содержит весь мир. Но он ни от чего не получает питание. Его отделенность от всякого влияния и делает его святым. Он абсолютный свет, он источник всего святого, и поэтому он свят. Он отделен, никакому влиянию, ничему влиянию не поддается. Нету каких-то магических ритуалов, каких-то волшебных слов, которыми его можно включить, его можно заставить, принудить что-то делать. Вместе с тем, что он называется святой, он еще и благословенный. Что такое благословенный? На русском языке, когда мы говорим слово «благословение», это мы говорим благо. Мы говорим человеку «долгих лет жизни вам», «счастья вам», «здоровья вам». Это благословение. Мы говорим что-то благое. Слово «барух» на иврите обозначает быть присоединенным, быть включенным во что-то. Как включиться в розетку, как подключить трубы к водопроводу, включить что-то. Когда мы благословляем «миворхим» на иврите человека, мы его включаем, просим о том, чтобы он был подключен ко Всевышнему, просим о том, чтобы он получал больше изобилия, больше света, больше влияния от Всевышнего. Поэтому Всевышний, с одной стороны, он кадош, он отделен от всякого влияния, а с другой стороны, он барух, он подключен к каждой молекуле, каждой маленькой-маленькой частичке этого мира. И слово барух означает еще и привитие к другому дереву. Когда Павел приводит пример с привитой маслиной, он говорит о благословенной маслине. О маслине, которая не имела такого источника, который она имеет теперь. О маслине, которая присоединилась к, не к Израилю, а ко Всевышнему. Она присоединилась, потому что благословлять, потому что подлинный источник благословения только Всевышний. И об этом говорит Исаия, 6 глава 3 стих, когда он видит небесное видение, и там он видит святых животных, так называемых, которые говорят «кадош, кадош, кадош, свят, 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 Господь, свят, отделен от всего, и с другой стороны земля полнится его славой». Он одновременно и свят, и одновременно его, и отделен, и одновременно наполняет всю землю. Он ни от кого не питается, и питает все. И мы созданы как пустой сосуд для того, чтобы наполнять свои сосуды. Каждый из нас с детства рождается пустым сосудом, и каждый из нас должен наполнять свой сосуд. И вопрос, чем его наполнять и как его наполнять. Если мы наполняем наш сосуд святостью, мы можем подниматься ступенька за ступенькой, можем даже находиться на одной ступени, мы можем один и тот же раздел Писание, вот каждый год мы прочитываем Тору заново, каждую неделю мы читаем определенный отрывок. В каждом отрывке мы находим все новые и новые и новые слои. Образно говоря, если есть у нас кусочек хлеба, мы можем этот хлеб каждый день на новом и на новом и на новом уровне съедать. Об этом молитва Христова, мы говорили о ней, что Иисус говорит, Иешуа говорит, хлеб наш завтрашний дай нам сегодня. Приноси нам, взращивай нас в святости. Это когда в святости. Но бывает так, что человек не знает Бога, человек не знает святости, он решает наполнять свой сосуд чем-то другим. А это что-то другое не дает насыщения. Не получается жить одним и тем же, когда ты спускаешься вниз. Вместо 50 ворот святости, ты идешь вниз в 50 ворот тумы, в 50 ворот нечистоты. Что такое слово тума, скверна? Это слово, которое означает герметическую закрытость, закрытость, временную закрытость для света. Временную, пока мы не спустились в самые 50-е ворота, там уже почти смерть, там оттуда нету возврата. Бывали дни, когда я преподавал в университете какие-то светские науки. И когда ты преподаешь светские науки, ты приходишь домой опустошенный. С мирской работы приходишь опустошенный. Когда есть урок Торы, когда есть беседа, и ты наполняешься какой-то святостью, наполняешься светом Всевышнего, ты после этого уже не устал, и ты после этого как оживший. Я реально был еле живой. Я хорошо помню эти беседы в Гамбурге, когда я буквально еле доезжал до места, где надо проводить беседу, но как только ты заговоришь о Торе, тебя наполняет светом, ты словно оживаешь. Что происходит, когда человек идет в обратном направлении? А что делает большинство в этом мире, идет в обратном направлении? Например, человеку скучно. Реально он не находит никаких переживаний, как говорится в одной песне, сходит с ума от того, что ему нечего больше хотеть. И тогда ему вдруг открывается наркотик, например. Наркотик, когда человек употребляет наркотик, у него словно спадает пелена. Он тоже переходит границу, он входит в другие ворота, входит в ворота и видит перед собой другой мир. Но что происходит с наркоманом? Один раз пережив это состояние, он хочет вернуться туда, а той же дозы уже не хватает. Дозу надо увеличивать постоянно, чтобы переживать те же самые переживания. И так он спускается в ворота за воротами. Он уже не может перестать, но не только не может перестать, он и остановиться не может. Он не может перестать двигаться вниз. Для того, чтобы остановиться, ему нужно какое-то вмешательство. Его никто туда не зовет. В смысле, свыше никто туда не зовет. Говорится, что человек, который хочет подняться, хочет приподняться в святости, ему помогают. Его кто-то подсадит на плечо, ему помогут ближние. Человека, который хочет спуститься, ему только открывают ворота. Это вопрос выбора. Для того, чтобы быть святым, для того, чтобы быть святым, недостаточно идти за светом, недостаточно идти за окружающим светом. Нужно, как увеличительное стекло, фокусировать этот свет. Нужно большое усилие, чтобы подняться. Чтобы опускаться, усилие не нужно. Поэтому для подъема есть помощь, для спуска нету помощи. И человек, который стал наркоманом, он постоянно, постоянно, постоянно должен увеличивать свою дозу. И от того, что он увеличивает дозу, наступает момент, когда тело уже не способно воспринять такую дозу, и тело говорит, все, я уже не способна тебя выдерживать. И, как правило, очень много наркоманов, к сожалению, умирает от овердоза, от передозировки. Потому что нету этой сытости, потому что наркоман, он под проклятием, он в рабстве, у него нету подключение к такому бесконечному духовному источнику, к которому подключен тот, кто поднимается в святости. И мы говорили о том, что подъем в святость требует постоянной фокусировки, постоянного напряжения. Есть такой пример, который проводил Раби Барух Ашлаг. Он говорит, если человек стоит и держит свечу, и он стоит, и много лет он держит в руках свечу или стоит около свечи, стоит только ему на минуту оглянуться, отвернуться, выйти во тьму, как все, он во тьме, как будто не было тех лет со свечой. Точно так же святость, ты работаешь, ты трудишься, ты что-то строишь, стоит только отвернуться, отвлечься, все, полная темнота, как будто этого света и не было. Святость требует напряжения, и поэтому в этом святости есть помощь. Мы сейчас идем, мы пошли, вышли в путь из Египта к горе Синай, Всевышний помогает нам преображаться, возрастаться в святости. Всевышний говорит нам: будьте святы, ибо я свят. Что это за такая причина? Как так может Всевышний повелевать? Он говорит: будьте вездесущие, ибо я вездесущ. Нет. Он говорит: будьте всемогущие, ибо я всемогущ. Нет. Будьте вечны, ибо я вечен. Ну, не совсем. О чем же он говорит? О том, что мы должны быть отделены, потому что он отделен. Только в отделении от мира мы получим ту святость, мы получим то, что мы хотим получить. Если мы хотим жить, если мы хотим исполнять его предназначение, то мы должны наполнять свои сосуды святостью. С чего начинается святость? Святость начинается с ограничений в личной жизни, семейной жизни, с любви к ближнему, когда мы перестаем смотреть по сторонам. Всевышний вот эти взгляды по сторонам, идолопоклонство сравнивает с блудом. Почему? Потому что основа: если ты любишь свою жену, ты не смотришь по сторонам, тебе никто другой не нужен. Даже если ты любишь, то нужно жить в святости, нужно, чтобы эта любовь, она работала не на себя, не на самоудовлетворение какое-то, а на святости. Мы храним завет обрезания, храним в чистоте наши органы. Почему люди часто стыдятся, почти большинство вменяемых разумных людей стыдятся своих интимных органов? Даже люди, которые почти совсем готовы разоблачиться на людях, все-таки как-то вот именно интимных органов они стесняются. Я не говорю о специфических людях, которые потеряли свой стыд. Но последний стыд, вот это стыд, связанный с личным органом, потому что эти органы, через них исходит энергия. Если это в святости, то происходит обмен энергии между мужем и женой. Если кто-то смотрит через глаза, через взгляд, может, пусть Бог, повредить наше духовное состояние. Есть четыре вида соединения с каким-то объектом. Это может быть с ближним, это может быть со Всевышним. И образно, не надо понимать это буквально, образно эти четыре вида контакта – это взгляд, прикосновение, поцелуй, соитие. Сначала мы на что-то смотрим, с усилением. Ишуа говорит: если ты смотришь на женщину, ты уже прошел с ней все эти пути. Потому что почему? Потому что есть вожделение, потому что есть желание эти пути пройти. И наркотик, он ведет к тому, что мы уже идем к смерти. Конечное разрывание границ, вот это желание выйти за пределы, в конечном счете приведет к тому, что душа выйдет из тела вниз. Когда мы хотим возрастать в святости, когда мы смотрим на Всевышнего, мы смотрим на Бога, наша душа уже потенциально предназначается к святости. Мы смотрим для того, чтобы проводить через себя божественный свет. Мы говорили уже, что мать, она навсегда остается мать, что мы получаем этот свет через божественную сферу, через божественную эманацию, которая называется има, мама или бина. И любая женщина, она потенциально мама, она потенциально предназначена раскрывать свет, рожать, выскармливать. Это может быть рождение реально в этом мире, рождение от мужа, когда она рожает от мужа, рождает ребенка, воплощает мужнина и свое через себя в мир. Она может воплощать и божественный свет через себя, она воспитывает ребенка, то, что называется, спасается через чадородие. Где она раскрывается? Где раскрывается ее духовная сила? Через то, что она воспитывает детей, доносит до детей божественный свет через себя. И поэтому, поскольку женщина предназначена раскрывать свет, женщины, упаси Бог, не пренебрегаемы в иудаизме. Женщина находится на очень высоком уровне. Мы говорили, она особая конструкция, она особо сложно создана. И для того, чтобы открывать свет, она изначально, у женщины есть тенденция краситься, стараться сделать себя красивее, чтобы больше раскрывать. Это не раскрывает само по себе свет, это только проба желания быть красивой, чтобы свет, который она раскрывает, был красивым. Это хорошо, и это естественно. И так, шаг за шагом, мы должны подниматься к святости в эти 49 дней. Это время нашего освящения. Конечно, можно возразить и сказать, а мы освещаемся в любой день, а мы никогда, а никогда не поздно, а никогда не поздно. Точно так же выйти из Египта, да, проводить какие-то операции никогда не поздно. Что такое слово «праздник» вообще? Давайте попробуем объяснить. На русском языке вроде бы так звучит слово «праздник», а слово «праздность». Ничего не делаем, отдыхаем, выходной. Праздник, мы праздные в праздник. Слово «хага» на иврите связано со словом «хуг» – «круг». Какая-то точка на кругу, какая-то дата, когда нужно проделывать определенную работу. Можно сказать, а мы посвящаем Всевышнему все 7 дней в неделю. Всевышний сказал, да, ну, как бы, а Всевышний сказал, 6 дней работы и делай свою работу, а в 7-й день мне посвящай. Может, я не хочу, чтобы ты 7 дней посвятил, в том смысле, в котором ты хочешь, посвящай мне 7-й день. А если поднялся на более высокий уровень, то все равно 7-й день поднимай выше. Эти 49 дней – это возможность пройти путь вместе со всем народом во время, которым желает Всевышний, когда есть особая подмога. Почему особая подмога? Потому что выходит весь народ, это как общая молитва. Это возможность пройти 49 ворот святости. Что за этими воротами? Мудрецы не говорят, что за этими воротами. Вообще мудрецы очень мало об этом говорят. Проходишь через ворота, постучи, откроют. Постучи, впустят. Постучи, войдешь. И постучал, прошел, мимо, прошел. Почему мудрецы не говорят об этом? Чтобы не было служения ради награды. Чтобы мы не служили ради каких-то там райских гор или верблюдов, груженных халвой. Ислам, он объявляет, вот вы сделаете такую-то, такую-то награду. Когда в книге Откровений говорится о каких-то наградах, говорится там, и победителя я напишу, сделаю его колонной в храме, напишу его имя, дам ему белый камень. И человек скажет, я все это прошел ради белого камня. Нет, белый камень, колонны, все, это вход туда, куда мы не знаем. И работа в святости – это постоянное, постоянное возрастание. Мы сейчас не должны за 49 дней в Шавуот успеть. Шавуот – это зарядка, это время на целый год, это время каждый раз на всю оставшуюся жизнь получить, подняться, наполниться этой святостью. Каждый день мы выходим из Египта, в Песах особое время выхода из Египта. И каждый наш выход из Египта, он не сегодня, не на этот год, он на всю оставшуюся жизнь. И в следующий год будет тоже на всю оставшуюся жизнь. Это долгий и тяжелый труд. И поскольку это долгий тяжелый труд, у него появляются какие-то конкуренты, которые говорят, это вот экспресс. А вот мы тебе сейчас в нашей церкви, мы тебя омоем Святым Духом, и ты сразу будешь праведным, ты сразу будешь святым, и сразу будешь процветающим духовно, и тебе вообще ничего не надо делать, потому что Иисус уже все за тебя сделал. А Писание говорит немножко по-другому. Писание говорит, что да, Иешуа открыл нам этот путь, Иешуа показал нам эту святость, дал нам возможность войти в эту святость, но Он не сделает, не проделает за нас нашу работу. Наш дух будет работать в нас, но с нашей помощью. Все это будет постепенно, постепенно, постепенная работа, никаких экспресс-методов. Да? Однажды японца спросили, одного японского садовника спросили, как вы ухитряетесь сделать, чтобы у вас были вот такие сады, красивые сады, все ровненько, все очень гармонично, очень красиво. И он говорит, мы в общем-то, тут особо ничего не делаем. Мы тут подрезали, там подрезали, тут подровняли, там подровняли. Поливаем, пропалываем, ухаживаем. И так 3000 лет. Через 3000 лет получаем сад. Вхождение в святость, подъем – это упорный труд. Мы вступили на дорогу, мы вышли с вами из Египта, и мы идем, 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 49 ступеней до Шавуот, до Пятидесятницы, в 50-й, 50-й день раскрытие Святого Духа, обновление Завета. И на следующий год будет то же самое. На следующий год еще одна возможность еще раз проделать. Это не обнуляется, это все становится нашим телом. То, где мы остались, то, что мы поднялись, у нас не заберут, если мы не перестанем работать, не перестанем трудиться. Как выполняется Святой Омер? Как на самом деле считать Омер? Мы сказали о духовном смысле. На практике сейчас вечер. Мы можем посчитать так, мы можем сказать, благословен ты Господь Бог, наш Царь и Владыка Вселенной, который осветил заповедями своими и заповедовал нам отсчитывать Омер. Сегодня второй день Омера. Поскольку нам заповедали начитывать не только дни, но и недели, в прошлом году, когда был в прошлом году восьмой день Омера, мы говорили, сегодня восьмой день Омера, который одна неделя и один день Омера. В прошлом году, когда было 15 дней Омера, мы говорили, сегодня 15-й день Омера, который из две недели и один день Омера. Мы считаем и так, это один счет, и это выполнение заповеди. Если вы не начинали считать, если не начали с самого начала, вы как бы можете без благословения просто каждый вечер сказать, сегодня второй день Омера, потом следующий день и следующий день, и так дальше считать дни Омера. И есть статьи, есть рекомендации, которые говорят, какую внутреннюю работу можно проводить. Есть такие статьи в сети. Мы уже как бы в прошлом, позапрошлом году я публиковал это. Не обязательно проделывать эту духовную работу, как она описана там. Это не единственный метод. Просто наметьте на себя, посмотрите, какой еще шаг я сделал. Можно игнорировать, что вот эта неделя, которую мы сейчас проходим, это неделя сферы хесед, милость, а следующая неделя будет связана с гвурой. Можно вникать в каббалу, и может мы еще поговорим о каббалистических отчетах, аспектах отчета Омера. Но я хочу сказать, что помните, что мы наполняемся святостью, что каждый проходит какие-то свои расчеты, какие-то свои счеты, каждый решает сам за себя, и важно постоянство, важно усидчивость, упрямство, если хотите, чтобы пробивать это. И мы знаем, что мы совершим эту работу, потому что Сын Божий уже умер для нас, потому что мы в этом мире не напрасны, потому что Бог, который привел нас в этот мир, Он тов умутив, Он благой и улучшающий. Мы уже хорошие, и мы станем с Божьей помощью еще лучше, и мы будем становиться с каждым годом все лучше и лучше. И, собственно, моей задачей сегодня было поговорить больше о том, что такое святость, в чем мы возрастаем, чем святость отличается от праведности, и для чего нам все это нужно в эти 49 дней. Да благословит Господь всех слушающих, всех слышащих, всех, кто меняет себя, всех, кто идет за Господом, и всех тех, кто изучает Тору. С вами был Алекс Бленд, спасибо, что вы меня слушаете.